Борис Васильев. Иванов катер. Вечерами в маленькой поселковой больнице тихо. Бесшумно скользнет по коридорчику сестра, разнося градусники. Прокряхтит сухонькая старушка, да скрипнет дверь за мотористом с быстрого, выходящим покурить в холодные сени. А сегодня тишина нарушилась тяжелыми шагами врача, беготней сестер, тревожным скрипом носилок. Моторист выскочил в коридор. «Никифорова с Иванова катера в операционку повезли». «Утоп!» — ахнула бабка. «Нет, бабка, за борт свалился». За разговорами не заметили, как по коридору мимо палат прошли двое. Один прихрамывал, крепко налегая на палку. Он был не молод. От хромоты в левой ноге чуть сутулился и при ходьбе привычно выносил вперед правое плечо. Морщины избороздили до черноты загорелое лицо, и особенно много их набежало возле глаз. Словно человек этот всю жизнь смотрел против ветра. Он шел, стараясь без стука ставить палку, а впереди беззвучно летела девчонка-сестра, отбьющая через край энергии, выворачивая по балетному носки матерчатых тапочек. У операционной остановились. «Посидите». Боком скользнула в дверь, а он осторожно присел на краешек стула, поставив между ног палку. Как все здоровые люди, он был чуть напуган больничной тишиной. Стеснялся сесть поудобнее, скрипнуть стулом, поправить сползавший с плеча тесный халат. Стеснялся своего здоровья, стоптанных башмаков из грубой кожи и тяжелых рук, сплошь покрытых ссадинами и порезами.
«Иван Трофимович!»
— моторист опять вылез в коридор. «Петр!» — шепотом удивился Иван. «Ты чего тут?»
«Аппендикс вырезали!»
— не без гордости сообщил моторист, садясь рядом.
«Флегмонозный!» «С Федором-то беда какая!»
— Иван вздохнул.
«А что случилось?» «Запань у Семенова лога утром прорвала. Не знаю, откуда вода пришла. А только рванула троса и понесло лес в Волгу. А тут ветер, волна, треск стоит, голоса не слышно. Ну, все кто куда, с лесом не пошутишь».
«Ай-яй-яй!»
— опечалился моторист.
«И много ушло?»
«Да нет, немного. Аккурат мы воз навстречу вели к Немде цеплять. Пиловочник сплошь, 240 метров. Ну, увидал я. Лес в лоб идет».
«Буксир, топором да к берегу», — сказал моторист. «Затрет бревнами, мама, сказать не успеешь».
Иван улыбнулся. «А я по-другому рассудил. Плот только сплочен, троса добрые, ширина в этом месте невелика. Развернул корму, в старую мельницу сдал там камни. Уязвил прочно. Актерок свой за мысок спрятал. Знаешь, где малинники?»
«Ну?»
«Ну и сдержал лес, не пустил Волгу-то на простор».
«Ишь, сообразил!»
Завистливо вздохнул моторист.
«Премия поди будет, благодарность».
«Благодарность, может, и будет, а вот помощника уже не будет», вздохнул Иван. «Как ударило нас первой порцией, троса запели, а Федора на бревна бросила. Выловили, а рука на жилах висит».
«Клемается», уверенно сказал моторист. «Мужик здоровый, да и доктор молодец. Меня пластал, Лёва дорого».
Стемнело, когда из операционной вышел доктор. Увидев его, моторист трусливо юркнул в палату. Скрипнув стулом, Иван встал навстречу, но доктор опустился рядом, и Иван, постояв немного, тоже присел. Он стеснялся начинать разговор, а доктор молчал, медленно разминая в пальцах папиросу.
«Перелом позвоночника», — сказал он, прикурив и глубоко затянувшись. «Скверное дело, капитан».
«Долго пролежит?» — тихо спросил Иван, плохо представляя, что это значит.
«Всю жизнь».
Врач курил жадно, изредка разгоняя рукой сизые клубы дыма.
«Всю жизнь, капитан. Какая осталась?»
«Трое детей»,
— невольно вырвалось у Ивана.
«Что?»
«Трое детей», —
повторил Иван и опять встал. «Старшему 12, не больше». Доктор молчал. Вспышки папироса освещали его осунувшееся лицо и капли пота на лбу. «Рыбки можно ему?»
«Рыбки?» — переспросил врач. «Фруктов хорошо бы. Витамины, понимаешь?»
И опять замолчал. Иван постоял немного и, тихо попрощавшись, похромал к раздевалке. В раздевалке он сдал халат и в обмен получил потрепанный рабочий пиджак. Пожилая гардеробщица полюбопытствовала насчет Никифорова, и он сказал ей, что дело Федора плохо и что у него трое детей. Гардеробщица, вздыхая и сокрушаясь, отперла уже по-ночному заложенные двери, и он вышел на темную окраину улиц поселка.
Он привычно свернул вниз к пристаням, но, пройдя немного, остановился. Посмотрел на часы и, быстро перекидывая палку в раскачку, зашагал по узкой крутой тропинке от угла и громко постучал палкой по запертой калитке. Сквозь надрывный собачий лай послышался сиплый со сна голос.
«Кого нелегкая?»
«Это я, Бурлаков. Открой. Степаныч, дело к тебе».
«На место, дармоед!»
В щели чуть приоткрытой калитки показалась осанистая фигура.
«Что за дело?»
«Яблоки у тебя есть, Степаныч?»
«Яблоки?»
Хозяин неожиданно тоненько захохотал.
«Какие тебе яблоки в июле, старый пень?»
«Понимаешь, Никифоров в больнице. Доктор фрукты велел».
«Больницы?»
Хозяин задумался.
«Больницы — это другое дело».
Он распахнул калитку.
«Шагай, Трофимыч, осторожно, приступчика тут».
Вслед за Степанычем Иван поднялся на крыльцо и прошел в темные сени. Хозяин щелкнул выключателем. Голая лампочка осветила просторное помещение, заваленное плетеными корзинами, мешками и ящиками.
«Фрукт — великое дело!»
Степаныч выволок из угла дырявый мешок, развернул. На дне лежали битые зеленые яблоки.
«Первый урожай! Сам бы ел, но ради такого дела!»
«Кислятина поди!»
«Ты что? Папировка, первый сорт! Гляди-ка!»
Хозяин взял яблоко и начал с хрустом жевать его, причмокивая от удовольствия.
8 килограмм, хоть на безмене, прикинь.
Почем же?
Ну, как для больного, по рублю.
Круто берешь, Степаныч.
Первый ведь, от себя отрываю.
Иван молча отсчитал деньги, взвалил на плечо мешок. Хозяин вел его к калитке, по инерции расхваливая уже проданный товар.
Витаминов в этих яблоках вагон. У меня вон, детсад закупает, прокурор для больной жены. Сила, яблоки, сорт особый. «Счастливо, Трофимыч! Заходи, если что! Тебе в первую очередь!»
По крутой тропинке Иван спустился к пристаням и сразу увидел плакаты с броской надписью «Герои нашего затона». Героев узнать было бы невозможно, если бы художник не подписал каждый портрет. Капитан Иван Бурлаков, помощник капитан Федор Никифоров, матрос Елена Лапушкина. Все трое сурово глядели вдаль. Катера стояли за полузатопленной баржей. Они были одинакового размера, формы, убранства, одинаково освещались сигнальными фонарями, и только на самом дальнем, совсем по-домашнему, сушилось на веревке белье. Иван спрыгнул на катер, громыхнув по железной палубе костыльком. На шум из рубки выглянула худенькая молодая женщина в выгоревшем ситцевом платье. Голова ее была повязана полотенцем.
«Вы, Иван Трофимович?»
«Ты чего в полотенце?»
«Голову мыла. Как Федор?»
Он присел, вытянув натруженную ногу, закурил и рассказал, что говорил доктор, и как он заходил к Степанычу за яблоками. «Плохо, Еленка».
6 душ кормил»,
— вздохнула она.
6 душ, сам седьмой».
«Сам седьмой», — повторил Иван, упорно разглядывая огонек папиросы. Они опять замолчали. Еленка стояла по бабье пригорюнившись, опустив худенькие плечи, чуть прикрытые легким платьем, а он неторопливо курил, по привычке держа папиросу огнем в ладонь.
«Кого-то вместо Федора пришлют?»
Не то спросила, не то сказала она. Иван бросил папиросу за борт, поднялся. «Пойдем в кубрик, застынешь». По железному трапу они спустились в тесный низкий кубрик. 4 дивана окружали небольшой прикрепленный к полу стол. 3 из них были засланы. В углу возле трапа размещалась вделанная в железный шкаф печурка. Остывая, она изредка потрескивала. В противоположном углу был шкаф для одежды и еще один маленький подвесной шкафчик, в котором хранились судовые документы, ведомости, бинокль и прочее ценное имущество. От недавно истопленной печи в кубрике было душно. Иван снял пиджак и палкой открыл потолочный люк. Свежий воздух ринулся вниз, а Иван с беспокойством оглянулся на Еленку. «Не надует?»
«Нет».
Она ловко поворачивалась в тесном проеме между печуркой, кухонным столиком и трапом, готовя ужин.
«Я уж и постирать успела, и помыться, и обсохнуть, пока выходили».
Большими ломтями она нарезала черный хлеб, подала соль, пучок зеленого луку, ложку и большую эмалированную миску, доверху налитую густой ухой. Он взял было ложку, но посмотрел на Еленку и отложил.
«А ты что же,
или не голодна?»
«Не хочу», — сказала она. «Вы кушайте. Не знаю, горяча ли уха».
«В самый раз», — сказал он, и начал есть. Она села напротив и подперла подбородок рукой. Они вообще говорили мало, а за едой не говорили никогда, потому что еда не была для них развлечением. Еленка просто молча глядела, как неторопливо и старательно он ест, как аккуратно подставляет под ложку ломоть хлеба, чтобы уха не капала на стол и чтобы ей было меньше хлопот с уборкой. Она любила смотреть на него, когда он ел. В ней являлось уютное чувство хозяйки, заботливо кормящей главу семьи после тяжелого трудового дня. И тогда тесный кубрик казался просторным домом, бревенчатые стены которого веками источают смолистый дух. Иван вытащил из миски большую разваренную рыбу и стал есть ее, выбирая кости.
«Хорошего Федор подъяск поймал», — начал он, и, поняв, что ест сейчас, пожалуй, последний улов, который выпал на долю его помощника, сказал:
«Яблоки Федора отнесешь в больницу. Я утром к домашним его зайду, а оттуда в контору. Надо нового помощника искать». Потом он вылез на палубу покурить, а Еленка убрала со стола и вымыла яблоки, заботливо вытерев каждое. Ей хотелось надкусить одно, почувствовать во рту кислый до оскомины сок, но она только понюхала их и сложила в сшитый из старой наволочки мешок. Покончив с хозяйством, она разделась и легла. За тонким бортом чуть слышно плескалась вода, а в кубрике было так тепло и привычно, что она почти сразу же уснула и не слышала, как Иван с грохотом запирал на ночь тяжелую дверь рубки. Иван легко засыпал в любом месте, будь то узкий диван кубрика или колючий лапник фронтовых привалов. Спал без сновидений, всегда на правом боку, но сегодня никак не мог уснуть. Глупо и обидно, что человек, как бы силен он ни был, не может предотвратить беду. Стоять бы Федору на шаг правее борта сегодняшним утром, и спокойно храпел бы он сейчас на соседнем диванчике, всего на шаг правее, на полшага. Он тяжело заворочился, но, боясь разбудить Еленку, сразу притих. Молодые любят спать, им это полезно.